Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну что, вот утренняя сводка в очередной раз. Украинские дроны атаковали один из регионов России. В Воронеже поврежден жилой дом, пострадали трое подростков. И также Россия атакует территорию Украины. И тоже обстрелы, и тоже дроны. Ну, с чего мы сегодня начинаем наш утренний обзор?
Ну вот, наверное, с этого и нужно начать утренний обзор, с вот такой кровавой движухи, которую устроил Владимир Путин. Ему, в общем, как вы понимаете, скучно без этого. Ему нравится, когда люди гибнут и в Украине, и в России. Ну вот такой человек во главе России. Тут большинство, кстати говоря, большинство россиян одобряет его деятельность, где-то порядка 80%. Ну вот такая страна, что тут поделаешь.
Ну, мы давайте сделаем скидку на то, что социологические опросы в России проходят довольно в специфических условиях, поэтому там все одобрят, хоть черта лысого одобрят, лишь бы не приставали с вопросами. На всякий случай всегда лучше сказать «да». А что на земле происходит, зачем следим?
На земле происходит ничего, опять-таки, выходящего за пределы обычной рутины не происходит. Продолжается ползучее наступление российских войск, но очень медленное. Если посмотреть на карту, ну, можно увидеть какие-то микроскопические продвижения, как к югу от Покровска по направлению к границе Днепропетровской области, так и некоторые продвижения в районе к северо-востоку от Покровска. Вот там, в том числе и на этой карте, видно вот такой плацдарм, который смогли создать российские войска к северу от дороги Покровск-Константиновка. Этот плацдарм, собственно, и является главным достижением российских войск на протяжении всей летней кампании, летнего наступления. Все остальное не имеет большого стратегического значения. А вот этот плацдарм, да, он может при развитии ситуации, если она будет происходить в соответствии с замыслами российского генерального штаба, ну тогда к северу, значит, возникнет угроза окружения Покровска. Ну, собственно, она уже возникла. Покровска к северу северного направления, северо-западного направления, и одновременно возникает дополнительная угроза движения российских войск на Константиновку с западного направления. Вот примерно так. Если говорить о последних событиях, ну, пожалуй, привлекает внимание чудовищная совершенно история в городке в Украине, в Донецкой области под названием Добропулье. Это шахтерский городок, 5 шахт, 26 тысяч населения. Ну, достаточно мирный город, примерно 15-20 километров от линии фронта. Вот туда российский самолет сбросил планирующую бомбу большую. Не самую большую, но достаточную 500-килограммовую планирующую авиабомбу, которая вызвала... Попала она в торговый центр, ну, точнее, попала она в площадь, значит, попала на площадь, где рядом с которой находился торговый центр. Но там есть фотографии, во множестве они появились, двое убитых, 26 пострадавших. Вот тоже такая вот движуха происходит на линии фронта. Ну, не на линии фронта, но недалеко от нее. Вот такую движуху учинил Владимир Путин.
Вы говорите о незначительном продвижении, однако это продвижение происходит уже несколько месяцев и без остановки. Насколько, на ваш взгляд, ситуация становится более и более критической для украинской армии?
Вы знаете, ситуация развивается примерно так. Она может стать критической для вооруженных сил Украины, если российские войска, ну, собственно, критическая, что значит критическая? Критическая – это угроза разгрома вооруженных сил Украины или их значительной части на тех или иных участках фронта. Вот такой угрозы я не вижу. Потому что, собственно, позиционная война или квазипозиционная война, которая происходит в Украине, вообще говоря, не предполагает вот таких каких-то операций, которые приводят к быстрому, крупному поражению значительных масс войск той или другой стороны. Собственно, в этом природа позиционной войны, она идет медленно, достаточно упорно, гибнет довольно большое количество людей, но потери, ежедневные потери, видимо, все-таки исчисляются с российской стороны сотнями человек. Я говорю о невозобновимых потерях. Это убитые и раненые, которых придется потом демобилизовать. В Украине несколько меньше, наверное, примерно, ну, если пытаться оценить общие цифры, ну, соотношение потерь 1:2 примерно вот так. Но это тоже, в общем, понятно, потому что российская армия наступает, вооруженные силы Украины обороняются. Говорить о критической ситуации, да, в общем, ее нет. Да, российские войска могут продвинуться еще там на 10-15 километров, могут окружить Покровск, могут даже взять Покровск где-то к концу вот этой кампании этого года, осенней, к ноябрю месяцу, так, месяцу, когда боевые действия, в общем, начинают уже, так сказать, замедляться, сильно замедляться. Но ожидать разгрома вооруженных сил Украины оснований нет. Другой вопрос, что да, потери той и другой стороны более болезненно сказываются на Украине, ну, просто потому что соотношение сил, соотношение ресурсов, мобилизационного ресурса в том числе, гораздо, ну, оно складывается, естественно, в пользу России. Поэтому даже меньшие потери со стороны Украины могут оказаться более болезненными для ее вооруженных сил. Ну, вот такая ситуация.
Юрий Евгеньевич, давайте посмотрим, что происходит на фоне в самой Украине в плане управления армией, потому что вчера произошла довольно ожидаемая штука. Премьер-министра отправили в отставку, но мало того, что Шмыгаля отправили в отставку, видимо, именно Дениса Шмыгаля Владимир Зеленский предложит в качестве министра обороны. И надо сказать, что в Украине за это время сменилось уже, ну, изрядно министров обороны. Что мы знаем про Дениса Шмыгаля? И я вот вчера с коллегой разговаривала, который живет в Украине, и он отметил, что это, ну, скорее такой администратор, человек, который умеет хорошо управлять. Да, это не столько про военную науку и военное искусство.
Видите, министр обороны в Украине — это не совсем тот министр обороны, который есть, скажем, ну, в Соединенных Штатах или в России, когда министром обороны в его полномочия входит управление войсками. Министр обороны во многих европейских странах – это человек, отвечающий за обеспечение вооруженных сил всем необходимым. Прежде всего, и вооружение там, и все прочее. Это человек, отвечающий за строительство оборонных сооружений или оборонительных сооружений, как угодно. Но, в общем, это не человек, который разрабатывает планы боевых действий и управляет войсками на поле боя. Вот эти задачи входят в полномочия главнокомандующего вооруженными силами, которому подчинен генеральный штаб. Главнокомандующим давно уже является генерал Сырский, ну, по-разному оценивают его деятельность. Министр обороны, повторяю, это человек, функции которого не входит управление войсками. Поэтому на такую должность часто назначают гражданского человека, ну, который должен, конечно, разбираться в том, какое вооружение производится, где оно производится, в чем проблемы с производством вооружений, с закупками вооружений и так далее и тому подобное. Поэтому смена министров обороны, направление бывшего министра обороны Умерова послом в Вашингтон и назначение на его место Шмыгаля, ну, так, в общем плане, не нарушает какую-то установившуюся систему командования. Другой вопрос заключается в том, а насколько целесообразны такие перемены, потому что любой человек, назначенный на новую должность, пусть он будет блестящим администратором, ему требуется определенное время, достаточно значительное, особенно в условиях войны, это недели, это несколько недель, может быть, там месяц-другой, для того, чтобы понять все детали тех проблем, которые он должен решать. А вот время всегда очень дорого, особенно в военных условиях, и до тех пор, пока новый министр обороны будет знакомиться с делами и разбираться в том, чем ему придется заниматься и что он должен делать. Ну, соответственно, эффективность подчиненных ему организаций и прежде всего Министерства обороны будет снижаться. Вот в этом проблема. Есть другая проблема. Почему бывшего министра обороны назначают послом Вашингтон? Опять же, здесь есть разные точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, что Вашингтон должен поехать от Украины. Это ключевая дипломатическая должность, более значимой дипломатической должности для Украины не существует. Туда должен ехать очень опытный дипломат. При всем о том, что Умеров, наверное, неплохой организатор и хороший министр обороны, тут мне трудно что-либо сказать, но вряд ли его можно считать опытным дипломатом, знакомым с, ну, скажем так, со спецификой внутриполитического положения Соединенных Штатов и внешнеполитической деятельности. Известно, что вот только что снятый с этой должности посол Маркарова допускала значительные промахи, которые достаточно болезненно сказались на отношениях нынешнего президента Соединенных Штатов и президента Зеленского. Но будем надеяться, что Умеров не будет допускать такого рода промахи.
Юрий Евгеньевич, в том же заявлении вчерашнем Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно отодвинуть войну на территорию России. Процитирую Владимира Зеленского: «Нам нужно больше возможностей отодвинуть войну на территорию России, туда, откуда она пришла, чтобы они почувствовали, что они сделали и какова цена отказа Путина от прекращения огня и реального мира». Если смотреть на положение дел на фронте, да, то, что называется, на земле, это реально? У Украины есть сейчас возможность, как выражается Владимир Зеленский, отодвинуть войну на территорию России?
Вы знаете, вот это заявление президента Украины вызвало у меня некоторое недоумение, потому что таких возможностей нет. Невозможно, просто нет ресурсов, нет ни ни солдат необходимых, ну, личного состава, ни вооружений, необходимых для того, чтобы попытаться перенести боевые действия на территорию Российской Федерации. Любая попытка, которая может быть предпринята вот в этом духе, может обернуться очень серьезными проблемами. Это авантюризм чистой воды. Другой вопрос, если Зеленский имел в виду бомбардировки дронами или ракетами российских городов. Вот это более, ну, наверное, вероятности, возможности для такого рода действий больше Украины. Вопрос в том, насколько это целесообразно. В принципе, Украина до сих пор воздерживалась от сознательных ударов по жилым кварталам российских городов. Да, были прилеты, так называемые, но это скорее, так сказать, побочный collateral damage, но сопутствующий ущерб. Не тот ущерб, который наносится целенаправленно. Ну, опять же, целесообразность такой стратегии у меня вызывает некоторые сомнения. Да, удары по военным объектам, по базам, нефтебазам и прочее, это неизбежная и необходимая часть боевых действий вооруженных сил Украины в отношении России. Это так. Ну, действовать по принципу око за око, зуб за зуб, не знаю, насколько это целесообразно с политической точки зрения. Но если, видите, может быть, то, о чем говорил Зеленский, это просто фигура речи. Такое тоже возможно. Но, на мой взгляд, опасность может заключаться в том, что военные командиры и командующие вооруженными силами Украины могут принять такого рода риторику за руководство к действию. Но посмотрим. Я не вижу какой-то целесообразности вот в такого рода практических действиях. Я уж не говорю о том, чтобы попытаться, ну, повторить вот то, что называется Курской операцией вооруженных сил Украины. Это, в общем, к позитивным результатам не привело в конечном итоге. Мы видим, что война распространилась на Сумскую область.
Спасибо большое. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт, как всегда, в брекфаст-шоу каждый день. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Ну, будем следить за тем, что происходит на земле и в воздухе. Завтра встречайте Юрия Федорова. Также в брекфаст-шоу. Ну а чтобы точно все увидеть, не забывайте про VPN. У нас даже есть специальный новый красивый ролик про это.
Давайте посмотрим.
Мы с вами в Кулдиге на водопаде Вента, самом широком в Европе. Это одно из красивейших мест Латвии. Каждую весну здесь происходит уникальное событие. Рыба, лосось, который идет на нерест, вверх по течению, прыгает через этот водопад не так уж высоко, 1,5-2 метра. Но для рыбы это препятствие кажется непреодолимым. Некоторые препятствия кажутся непреодолимыми и для нас. Блокировки в интернете. Но у нас, в отличие от рыб, есть Breakfast VPN. Хотите в Россию, хотите из России, работает любым образом. Breakfast VPN. Нет преград и нет проблем.